приняла Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Проект новой конституции Киргизии. Митинг в Москве в защиту жертв терроризма. Призыв к президенту Медведеву сохранить бесплатную среднюю школу. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Временное правительство Киргизии опубликовало на своем интернет-сайте текст проекта новой конституции с тем, чтобы в стране началось ее широкое обсуждение. Эксперты говорят, что новая конституция серьезно изменит политическую систему Киргизии. Документ существенно ограничивает полномочия президента и усиливает роль парламента. Тем временем в Москве задержан бывший министр внутренних дел Киргизии Молдамуса Кангатиев, жестоко избитый во время беспорядков в Бишкеке, положивших начало свержению президента Курманбека Бакиева и затем бежавший из страны. Кангатиева обвиняют, цитата, «в действиях, направленных против сторонников оппозиции 6-7 апреля», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Задержать экс-министра внутренних дел Киргизии Молдамусу Кангатиева сотрудникам киргизских спецслужб помогли их российские коллеги. По предварительным данным, бывший министр уже доставлен из Москвы в Бишкек. Подробности у моей коллеги Надежды Толкуновой.
Как сообщил зампред Временного правительства Киргизии Алмазбек Атамбаев, операция по задержанию Кангатиева была проведена спецслужбами республики совместно с российской ФСБ. Бывший министр уже экстрадирован в Бишкек и находится в СИЗО Государственной службы национальной безопасности. По словам Атамбаева, Молдамуса Кангатиев обвиняется в действиях, направленных против сторонников оппозиции 6 и 7 апреля. У Атамбаева вызвало недоумение, как бывший глава МВД оказался в российской столице, ведь на Кангатиева заведено уголовное дело. Между тем, 500 сторонников экс-министра внутренних дел перекрыли стратегическую трассу Бишкек-Ош. Еще около 200 его сторонников митингуют в Бишкеке, требуя освободить Молдамусу Кангатиева. Примечательно, что в киргизской столице параллельно идет митинг, в котором несколько десятков человек требуют осудить Кангатиева. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В ближайшее время в Киргизии начнется общественное обсуждение нового проекта Конституции, который существенно ограничивает полномочия президента и усиливает роль парламента. Предполагается, что за президентом будут закреплены только представительские функции, а законодательные и исполнительные полномочия сосредоточатся у парламента и правительства. О возможном преобразовании политической системы Киргизии говорит политолог Марат Казакбаев.
Подразумевается введение парламентской формы управления, то есть у нас будут выборы только одни, именно парламентские выборы, не считая там местное самоуправление. Поэтому ничего президента, он практически убирается, он будет назначаться парламентом во всех странах с очень урезанными полномочиями, да, считать это как государственный нотариус. Вот это самое главное изменение. Что касается выборов, то это будет больше, так и остается партийные выборы, пропорциональные выборы, участие только партии. На самом деле существенно меняется политическая система страны, согласно вот этого проекта Конституции, если у нас будет менять парламентская форма управления. Плюс это то, что тем, чтобы активизировались партии, потому что только они будут участвовать в выборах 10 октября. Проблема стоит в 5% пороге. У нас очень много партий, в 600 партий. Они требуют все-таки снижения процентного порога где-то на уровне 2-3% с тем, чтобы парламент был равноправный, а не стал узурпированным с помощью ведущих оппозиционных партий, от Амикена, СТПК, Акшумкар. Вот такие моменты есть, я считаю. С другой стороны, есть движения молодежи, другие движения, созданные после событий 7 апреля, они называются «Апрель», 7 апреля, «Октан» и так далее, да, которые говорят, что выбор должны пройти на двухмандатной основе. Это мажоритарные, значит, с тем, чтобы голосовать за человека, и пропорциональные с участием партии. Но все выступают против института президента, потому что бегство двух президентов очень снизило практически авторитет на нуле именно института президентства. Поэтому, исходя из этого, ничего другого не остается, как перейти к парламентской форме правления.
Общественное слушание – это чисто декоративное какое-то мероприятие? Или действительно будет учитываться мнение общественности при принятии новой конституции?
Пока очень трудно сказать, декоративно или нет, но общественное слушание, естественно, пройдет. Это, возможно, не просто общественное слушание с участием всех общественных организаций, политических партий, с участием НПО, но также предполагается то, что это будет выноситься на публику с тем, чтобы они тоже граждане оценили в данном случае вот этот проект Конституции.
Говорил киргизский политолог Марат Казакбаев. Наряду с новой Конституцией в Киргизии готовится план под названием «Возвращение к демократии», который предполагает внесение изменений в закон о митингах и шествиях, преобразование национальной телерадиокорпорации в общественное телевидение, а также планы по улучшению деятельности средств массовой информации. Звучит многообещающе, но пока новая киргизская власть далека от того, чтобы полностью запретить цензуру и разрешить местным журналистам писать об апрельских событиях в стране так, как они считают нужным. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева.
У временного правительства с их представителями в регионах нет четкого понимания, слаженного, по крайней мере, публично озвученного позиции по отношению к средствам массовой информации. Все равно есть факты, когда они пытаются вводить цензуру, иногда достаточно жесткую. На примере Ошской области на прошлой неделе было принято решение Координационного совета, где они давали четкие указания СМИ, называли имена СМИ, и был дан приказ о том, чтобы личные выступления отдельных граждан и освещение митингов согласовывались с представителями Координационного совета. И чтобы это решение было озвучено средствами массовой информации публично, а кто не будет выполнять данное решение, то они будут привлечены к ответственности по законам нового правительства. А как таковых законов нового правительства нет. После того, как мы забили тревогу об этом и начали выходить на временное правительство в Бишкеке, то они признали такое решение незаконным. И местному координационному совету пришлось... Они должны были отозвать, но они не отозвали его официально. Они просто приняли обращение к журналистам, где просили не разжигать конфликты и так далее. Но это тоже такая вот форма цензуры, где они более мягко, чем в первом решении, хотели регулировать деятельность СМИ. Потом немаловажный фактор, когда редакторов приглашают члены координационного совета на различные беседы, где, ну, например, областная газета «Ушчангрызы», редактор была вызвана, и ей ставили требования, почему она не публикует такие жесткие материалы, где Курманбека Бакиева называют там убийцей и так далее, почему нету таких фотографий, лозунгов. То есть они, конечно, хотят внедрять и требовать у СМИ, чтобы они давали однобокую информацию, где вот говорилось только плохо про Бакиева. Очень много поднимается вопросов о создании общественного вещания на базе национального канала. Хотя на сегодняшний день временное правительство предлагает другой вариант. Они же отобрали два канала, «Пирамиду» и «Пятый канал», который принадлежал семье Бакиевых. И они предлагают эту площадку для создания общественного вещания, в то время как НТРК, как национальная телерадиокорпорация, они пока не хотят трогать. Но, по крайней мере, национальный канал в последние вот несколько дней, в дебатах, которые они организовывают, уже видно, ну, более конструктивно идет диалог, выстраивается разговор с гражданами, и граждане уже более открыто говорят свои позиции по поводу действий нового правительства. И это немножко как бы радует.
Рассказывала директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева. Планируется, что обсуждение проекта новой Конституции Киргизии продлится до 14 мая. Референдум по принятию основного закона назначен на 27 июня этого года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Митинском кладбище прошла акция памяти погибших в радиационных катастрофах, приуроченная к 24-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. На севере Москвы в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек, двое ранены. В Киргизии проходит акция с требованием освобождения из-под стражи экс-главы МВД Молдумусы Кангатиева. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В столице Йемена Сане совершено покушение на британского посла Тима Торлота. На юге западного берега реки Иордан в ходе израильской спецоперации убит один из лидеров палестинской группировки «Хамас». Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который будет вести Андрей Шарый. И вот некоторые темы этой программы. Внезапный визит премьер-министра России на Украину. Проект новой конституции Киргизии. Кремлевская серия видеороликов, которые учат молодежь правильному отношению к прошлому. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» выйдет в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Программа «Время свободы» продолжит обзор зарубежной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
И мы поговорим сегодня о британской прессе. Начнем обсуждение с сюжета, который привлек немало внимания. Это шуточная повестка дня для Папы Римского, который собирается посетить Великобританию.
Действительно, скандал вышел, неприлично на самом деле. И если бы не серьезные материи, которые затрагиваются, довольно смешной. Речь идет об утечке некоего документа из Foreign Office, из Министерства иностранных дел Великобритании, где некий шутник, младший клерк, составил такую шуточную, такую повестку дня или расписание визита римского папы Бенедикта XVI в Британию. В этой шуточной повестке и посещение папы римским клиники, где делают аборты, и присутствие при гомосексуальном браке. И шутки, надо сказать, довольно пошлые или на грани пошлости. Чиновники шутят. Вот так бы я переименовал. Помните, советская была такая серия: физики шутят, химики шутят и так далее. Так вот, чиновники шутят, а в Британии предвыборная кампания, и я не исключаю, что вот эта утечка документа из Foreign Office была каким-то образом либо сделана, либо использована оппозиционными партиями, чтобы показать, вот какие дела творятся в управляемом лейбористами Министерстве иностранных дел. Так или иначе, скандал разразился, недоумение Ватикана, официальное заявление представителей Foreign Office, что это ни в коем случае, конечно же, никакая не позиция британского внешнеполитического ведомства. По-разному обсуждают эту историю, и вот эссе на самом деле в газете Guardian, это левая либеральная газета, это эссе Марка Лоусона, который называется «Злодеи в Ватикане». Лоусон не занимается тем, что вот он разбирает, как так получилось, что вот была эта утечка и так далее. Его интересуют не политические, а скорее философско-литературные коннотации или контекст вот того, что произошло. Он говорит о том, что на самом деле вот Ватикан в последнее время, особенно в популярной беллетристике, становится таким средоточием зла. Он вспоминает, естественно, Дэна Брауна, известную всем нам книжку, и роман Филиппа Пулмана, и, естественно, Гарри Поттера Джоан Роулинг. Вот такие разные книги, они объединены тем, что либо они вызвали очень жесткую ответную реакцию Ватикана, да, либо там Ватикан изображен вот в виде такого исчадия ада. Ну, вот как вы помните в «Коде да Винчи», да, там, так сказать, католическая церковь представлена в самом нелицеприятном виде. То же самое у Пулмана, что касается Гарри Поттера, то так, как считает Лоусон, здесь виноват сам Ватикан, который, в общем, отреагировал на содержание этой детской или тинейджерской, если угодно, книги, слишком жестко обвинив автора в богохульстве и так далее. На самом деле, как считает Лоусон, и тут довольно изящный поворот этого текста, что все эти книги, особенно Дэн Браун, они каким-то удивительным образом предсказали вот те скандалы, они все вышли несколько лет назад, те скандалы и ту ситуацию, в которой сейчас оказалась католическая церковь, в частности, сексуальные скандалы, покрытие их, это действительно у Брауна есть об этом. Вот. И Лоусон вписывает вот все это в какой-то, знаете ли, большой литературный контекст.
Кирилл, вы уже упомянули о предвыборной кампании, которая продолжается в Великобритании. Что-нибудь об этом пишут?
В Weekend довольно активно обсуждалась тема, будет ли коалиционное правительство в Великобритании. Я напомню, что вообще впервые за многие-многие-многие десятилетия в Британии вот сейчас на финишной прямой перед выборами не две, а три партии. Лейбористы традиционные, лейбористы, консерваторы и либералисты. Демократы, которые набрали довольно много очков сейчас по опросам. Короче говоря, не исключено, что в Британии будет коалиционное правительство фактически впервые с Первой мировой войны, хотя при Тэтчер действительно в состав кабинета входили представители не только правящей консервативной партии, но тем не менее. Так вот, куда повернет Ник Клегг? Предположим, Клегг и его партия Либерал-демократы не займет первое место, естественно, не будет формировать правительство, но не исключено, что та партия, которая проиграет выборы, она может создать коалицию с либерал-демократами, и тогда это будет правительство большинства. И вот куда повернет, так сказать, в какую сторону либерал-демократы, это обсуждается многими, в частности, в той же Guardian, статья Патрика Уинтура и Ника Уатта. Там обсуждается и спекулируется на тему того, что либерал-демократы, по крайней мере, Клегг так заявил, что у него нет ничего общего с лейбористами. Из этого делается вывод, что либерал-демократы могут создать коалицию с Тори, с консерваторами. Но надо сказать, что это точно такие же спекуляции, так же, как и по поводу Кода да Винчи и Ватикана, примерно на том же самом уровне.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил сегодняшний обзор западной, а точнее британской прессы. Вернемся к российским темам. В Москве прошел митинг под лозунгами «Нет террору» и «Цивилизованному государству цивилизованное отношение к жертвам террора». Участники акции потребовали принять специальный закон, гарантирующий социальные выплаты людям, пострадавшим от терактов. Материал корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Несколько десятков человек собрались на Болотной площади, чтобы в очередной раз напомнить властям о том, что люди, пострадавшие от терактов, нуждаются в социальной защите. Активистка региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших при терактах Норд-Ост» Зоя Чернецова убеждена, что необходим специальный закон, гарантирующий пострадавшим достойные материальные компенсации.
Закона как такового нет. Как Бог на душу положит Путину, так он и делает выплаты. Вы же знаете, что это все по-разному идет. Во-первых, он должен регламентировать наши социальные пособия, как бы. Потому что если взять вот все те выплаты, которые выплачивались там, Курску, это одна сумма, Курск, подводная лодка, или погибшим альфовцам, это другие суммы, или просто пенсионерам, как я, это совершенно третьи суммы. Поэтому хотелось бы, чтобы и социальные выплаты были более-менее как бы уравнены, и социальные льготы, как бы, тоже. Если человеку нужно лечиться, так ему надо лечиться. Потому что после захвата Дубровки очень много людей обращались в стационары, где им было отказано. Им было отказано в бесплатном лечении.
Участники акции протеста разместили на Болотной площади десятки фотографий людей, погибших во время терактов в Беслане и в театральном комплексе на Дубровке. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман считает, что власть должна нести реальную ответственность за гибель граждан.
За акты террора, по моему глубокому убеждению, отвечают государства. Если безопасность не обеспечивается, это прокол государства. Возникает несколько вопросов. Первое. Почему люди, которые за это отвечают, чьи прокол, вот это взрывы, почему они до сих пор на посту? Кто отвечает за метро? Лужков. Почему до сих пор на посту? Значит, не первый взрыв метро. И первые тоже были при Лужкове. Кто отвечает за то, чтобы милиция охраняла людей, а не грабила их на дороге? Нургалиев. Почему Нургалиев на посту до сих пор? Кто отвечает за то, чтобы была агентура, внедренная вот, вот к этим сумасшедшим, и которая могла бы заранее предупреждать о том, что вот они планируют очередное безумие такое, да? Бортников отвечает ФСБ. Почему Бортников на посту? Да? Почему те государственные люди, которые отвечают за нашу безопасность, почему они не понесли никакого наказания?
Только за период с 1995 по 2006 год в России было совершено 56 терактов, погибли сотни людей и тысячи получили увечья и ранения. Эти данные предоставили организаторы акции протеста, вывесив на площади специальный стенд с указанием дат трагедии и конкретных цифр. Митинг, который был организован московским отделением партии «Правое дело» при содействии с общественной организацией «Норд-Ост», прошел без эксцессов. Мумин Шакиров, радио. Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И мы продолжим программу другой российской темы. В Петербурге организован сбор подписей под открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой наложить вето на новый закон об усовершенствовании правового положения государственных учреждений. По мнению общественных активистов, родителей петербургских школьников, в случае принятия такого закона в России может исчезнуть понятие бесплатного школьного образования, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Законопроект, испугавший и возмутивший родителей школьников, был принят Госдумой во втором чтении 21 апреля. Собственно, он развивает реформу образования, в рамках которой, как заявил министр образования Андрей Фурсенко, общеобразовательные государственные школы к 2015 году должны выйти на самоокупаемость в 50-60%. Владимир Путин тоже предложил Министерству образования попробовать перевести за рамки школьной программы физкультуру, труд, ОБЖ, рисование и некоторые другие предметы, оставив только базовый минимум. За все остальное родителям придется платить. Интернет-форум «Заучи.Инфо» буквально взорвался возмущенными комментариями, полными саркастических благодарностей за очередной подарок властей в год учителя и предположений, как же страшна будет нищая, полуграмотная и озлобленная Россия с ядерным оружием в кармане. Есть и почти радостные комментарии в духе «чем хуже, тем лучше». В них сквозь сквозит уверенность, что уж этот закон станет последней каплей в чаше терпения людей. У Светланы Ершовой в первый класс идет внук. Она очень обеспокоена новым законопроектом и собирается подписать письмо президенту с просьбой не подписывать закон.
Подпишу, конечно, потому что дети у меня выучились, а теперь же внуки впереди, надо же тоже думать об их будущем. И внукам сложнее. И получается, что на одного внука, пока вот у меня один внук, мы должны будем вообще всей семьей зарабатывать, чтобы в него вкладывать, если мы хотим ему дать полноценное образование. Но это разве дело? Вот как было при Ельцине, что ли, там до 9 класса как бы это все на плечах государства. А уже после 9 класса, когда уже непосредственно подготовка к высшему заведению, там уже действительно как факультативы, что ли, и оплачиваются родителями. Или когда приглашают каких-то представителей из институтов. Это оплачивается, это одно. А так все-таки, ну, всегда у нас считалось, что у нас, в общем-то, образование бесплатно, медицина бесплатно, а теперь получается, что это какие-то просто слова. Получается, что у нас все переходит, опять же, теперь на карман родителей.
Законопроект опасен в первую очередь для самих школ, считает корреспондент газеты «Мой район» и мама будущего первоклассника Виктория Работнова.
Главный вопрос состоит в том, какие деньги получит школа, сможет ли она прожить, или ей обязательно надо будет заработать дополнительно, чтобы не пойти ко дну. Что будет платно, что будет бесплатно? Платежеспособный спрос на образовательные услуги на границе. По крайней мере, престижная гимназия привлечет родителей, которые готовы платить за факультативы, дополнительные занятия, охрану, уборку, ремонт, приобретение пособий и так далее. Какие-то школы таких родителей не привлекут. Вот что с этими школами будет? И закон дает лазейки, позволяющие их закрыть. То есть образовательные учреждения будут закрываться и продаваться.
Второй вопрос – это обеспокоенность родителей.
Школы будут оказывать платные услуги, но что это будут за услуги? Никто не знает. Путин, выступая в Думе, сказал, надо, чтобы все понимали, какая услуга может быть платной, а какая нет. Так вот, на сегодняшний момент мы от этого понимания очень далеки.
Петербургские родители считают, что такие законопроекты должны приниматься вместе с нормативами, поскольку именно в нормативах, что называется, и зарыта собака. В стране создаются предпосылки для фактического разделения образования на элитное и обычное. Бюджеты субъектов федерации не осилят осуществление подобных преобразований, а доступ к дополнительному образованию получат только те дети, родители которых доплатят. Коммерциализация бюджетной сферы сделает ее услуги недоступными для значительной части небогатого в целом населения России. Мы предвидим, что данная проблема может привести к расслоению общества, что может повлечь за собой негативные последствия, говорится в письме к президенту. Родителей волнует и то, как ведется работа над законопроектом. На целый ряд важнейших вопросов до сих пор нет ответа. Как быть, если работа школы или больницы в каком-то населенном пункте не будет окупаться? И что делать местным жителям, которые пользовались ее услугами? Что будут делать дети, родители которых не смогут оплатить дополнительные уроки? Спрашивают родители школьников президента, прося его не подписывать закон. Одновременно петербургские родители собираются выйти на первомайскую демонстрацию отдельной колонной с лозунгами против платного школьного образования. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прошла акция памяти погибших в радиационных катастрофах, приуроченная к годовщине аварии Чернобыльской АЭС. В России около 250 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий этой аварии. Примерно 30 тысяч из них умерли. На севере Москвы в результате взрыва газа в жилом доме один человек погиб, двое ранены. Сообщается, что погиб прохожий на улице. На него упал рекламный щит, который сорвало взрывной волной. В Киргизии проходят акции с требованием освобождения из-под стражи экс-главы МВД Молдумус Кангатиева. Как передает корреспондент Радио Свобода, в Бишкеке проводит митинг около 200 сторонников Кангатиева. Еще около 500 человек перекрыли трассу Бишкек-Ош. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В повестке, среди прочего, дискуссия о последствиях российско-грузинского конфликта и доклад комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга, который неоднократно посещал Россию в прошлом году, сообщает корреспондент Радио Свобода. Раджаб. В столице Йемена Сане совершено покушение на британского посла Тима Торлота. На пути следования его машины сегодня произошел взрыв, который предположительно совершил смертник. Дипломат не пострадал. На западном берегу Иордана в ходе израильской спецоперации убит один из лидеров палестинской группировки «Хамас». По данным военных, Али Свиити был убит в перестрелке в населенном пункте Бейт-Ава. Германия выступила против выделения Греции финансовой помощи до тех пор, пока Афины не представят четкого плана сокращения своего бюджетного дефицита. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле на встрече в Люксембурге с главами внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, что нашим слушателям и читателям посмотреть, почитать на нашем сайте в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Понятно, что в эти дни на нашем сайте, так же, как и в нашем эфире, очень много материалов, посвященных 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Среди них и тот, который опубликован сегодня на первой странице сайта, его привез из Беларуси наш коллега Александр Кулыгин. В этой публикации странным образом сошлись две даты. И годовщина Чернобыля, о которой вы только что упоминали в новостях, и годовщина войны. Именно под Чернобылем, в 40 километрах от него, погиб в 43-м году дед нашего коллеги, рядовой Великой Отечественной, 29 лет от роду. И именно в этой зараженной радиацией зоне спустя 43 года Александр Кулыгин, повторю, журналист, наш коллега, нашел могилу своего деда. Это деревня Галки, в 40 километрах от страшного места взрыва атомной станции. Что происходит в этой зоне спустя годы? Как там живут люди? Как там хранят память о войне? Об этом Александр Кулыгин снял видеорепортаж, размещенный на сайте свободанews.ру. Я бы обратила внимание, что с сегодняшнего дня на нашем сайте возникает постоянный раздел, который мы будем вести в течение всего мая, посвященный 65-летию Победы. Вы легко его найдете, вы увидите баннер, посвященный этой теме, и под этим баннером будут собраны все материалы, которые и были опубликованы в предыдущие дни и месяцы, и те, которые появятся в ближайшее время.
Спасибо, Людмила. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Еще одна тема, приуроченная к годовщине окончания Великой Отечественной войны. В Москве в галерее на Солянке открылась выставка «Большие глаза войны». Она посвящена не только 30-летию со дня премьеры мультфильма «Сказка сказок», но и приближающемуся празднику Дня Победы. Сквозной мотив шедевра советской анимации, снятого Юрием Нарштейном, «Детские воспоминания о военном времени». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвельва.
Когда-то в заявке к «Сказке сказок» Юрий Нарштейн и Людмила Петрушевская, она сценарист фильма, написали: «Это должен быть фильм о памяти. Белье на веревках, бык с кольцом в ноздре, полный ужасных гибельных страстей, дяденька на деревяшке с одной ногой, наш сосед, пришедший так с войны. Все это может быть организовано в простой сюжет, но сюжет особенный, сюжет-гармошку, расширяющийся, а в конце сведенный к одному простому звуку – живем. Потому что наше детство пришлось на конец войны, и мы вечно должны помнить, что счастье – это каждый мирный день, каждый день». И вот вопрос редактору «Сказки сказок» Натальи Абрамовой. Этот фильм во многом, Нарштейн об этом рассказывал не раз, построен на его детских, порой самых смутных воспоминаниях. А ваши воспоминания сюда входили? Вы, когда создавали этот фильм, разговаривали друг с другом об этом?
Мы одно поколение. Весь строй фильма, конечно, это наше время, У меня было 4 строчки, поскольку иногда мне хотелось писать стихи. «К войне возвращаюсь и к детству опять и к войне. Навеки такое соседство судьбою завещено мне». Поэтому, когда я вижу сказку сказок и особенный эпизод, когда солдаты уходят на войну, скатерть во дворе, я каждый раз, будучи редактором, обливаюсь слезами. Пережив войну в эвакуации, никаким образом не могу себя отделить от этого поколения «Дети войны». Вот это, по-моему, и посвящена выставка здесь.
Название выставки «Большие глаза войны» для меня было очень неожиданным. Почему большие?
Глаза войны очень разные. И, может быть, сказать просто страшные – это не сказать чего-то, потому что большие глаза вмещают в себя больше, чем страшные. Война принесла с собой такую на всю жизнь нравственную закалку. Война дала нам ощущение подлинного врага и подлинного друга. Она дала нам даже, как ни странно, чувство непосредственного веселья и невероятной трагической грусти.
Помимо эскизов к фильму, на выставке демонстрируются видеозаписи интервью с создателями «Сказки сказок». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор о российской и западной благосфере в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры волнуются за судьбу среднего образования и здравоохранения. Поводом стало принятие Государственной Думой в третьем чтении поправок к закону о правовом положении госучреждений. Многие считают эти поправки подготовкой к введению в России платного школьного образования и здравоохранения. На выходных много шума в блогах наделала статья Антона Размахнина на сайте «Свободная пресса».
Суть предлагаемой уже почти принятой реформы в том, что бюджетные учреждения становятся более самостоятельными экономически, но при этом лишаются гарантированного бюджетного финансирования в полном объеме. А вот обыкновенным школам и больницам деньги дадут лишь по числу учеников, пациентов, и только в рамках гарантированного государством лимита образования, лечения. Вопрос о бесплатном лимите, а он, понятно, самый важный в этой ситуации, обсудят лишь в ноябре этого года, за месяц до начала реформы. Пока больше всего взволнованы родители школьников. Они обсуждают слухи о том, что в бесплатный лимит могут войти лишь 2 часа русского языка в неделю, 2 часа математики, 3 часа физкультуры и 3 часа религии. Остальные предметы и дополнительные часы будут платными. За полноценный язык родителям придется заплатить 1000 рублей в месяц, за остальные предметы по 500. Таким образом, обучение среднего столичного школьника обойдется его родителям в 5-6 тысяч рублей в месяц.
В интернете начался сбор подписей под обращением к президенту Медведеву, в котором подписанты просят замедлить ход реформы и организовать широкие общественные слушания. Обращение подписали 4,5 тысячи человек. А тем временем петербургский писатель Алексей Смирнов обратился к президенту с благодарственным письмом.
«Дорогой Дима, мы с тобой ровесники. Я старше тебя всего на год. Мы читали одни и те же книжки. Носова, Алексина, Катаева, Кассиля, Жюля Верна. Мы изучали одну и ту же физику, химию, литературу, биологию, историю и географию. Мы одинаково лодырничали, прогуливали уроки и думали, как было бы здорово, провались эти предметы в тартарары. История дала тебе шанс исполнить эту нашу фантастическую мечту. В общем, я перенесся в отрочество, оценил и восхитился. И все наши с тобой одноклассники восхитились тоже. Правда, меня не покидает опасение, что даже самая отпетая шпана, подумав немного, свела бы тебя в школьный туалет на втором этаже и... Впрочем, ничего страшного. В наше время насмерть не били, и даже до крови не очень. Не то, что при твоем министерстве образования».
Если верить англоязычным блогам, Европа переживает не лучшие времена. Европейский Союз столкнулся с негативными последствиями введения общей валюты. Помощь, стоящая на грани банкротства Греции, теперь не столько акт доброй воли, сколько попытка сохранить целостность еврозоны. Парижский корреспондент «Таймс» Чарльз Бремер преисполнен скептицизмом в отношении общей европейской экономики. Он пишет в своем блоге на сайте издания.
В конце 90-х я жил в Брюсселе и в течение 4 лет следил, как Европа вводила свою единую валюту. Схема, согласованная Колем и Миттераном в 1991 году в Маастрихте, была замечательной. Она облегчала жизнь, потому что снимала необходимость обращаться к арифметике при пересечении границ. Но оставались сомнения. С трудом верилось, что традиционно расточительные народы Южной Европы освоят вдруг немецкие добродетели. Но нам говорили, что это не проблема, будут строгие правила. Европейский Центробанк щелкнет кнутом, и нарушители понесут наказание. А Грецию, конечно же, никто не примет. Сомнения вернулись, когда Грецию все-таки приняли, а Франция с Германией смягчили финансовые правила, чтобы избежать наказания за их нарушение. Это был сигнал, но тут пришел экономический кризис. Теперь европейские эксперты говорят, что путем предоставления дотаций Грецию можно спасти от финансового коллапса. Я кое-что знаю о греках и потому сомневаюсь. В Германии в эти выходные многие говорили о том, что Грецию следует просто выкинуть из еврозоны. Только механизма для этого не существует. А тем временем в очередь за европомощью могут встать Португалия и Италия.
Самих итальянцев политика заботит куда больше экономики. Свою интерпретацию насущных проблем страны предложил в блоге Беппе Грилла известный политолог Марко Ревелли.
Мы все живем внутри большого коммуникационного пузыря, образованного порочным кругом стандартизированных медиа и правительства в лице нынешнего премьер-министра. В этом порочном круге одна сторона всегда поддерживает другую. В нем каждый из нас становится частью медиа-истории, и язык этой истории нам навязывает банда правительственных прихлебателей, которая не только владеет телевидением и контролирует его, но и создает этот пузырь и сама говорит на его языке. Язык Берлускони – это язык телевидения, язык мыльной оперы и реалити-шоу. Нам кажется, что Берлускони говорит на нашем языке, не потому что Берлускони владеет языком своего народа, а потому что он навязал народу свой собственный язык и уничтожил тот, на котором мы говорим от рождения.
В конце своего поста Ревелли вспоминает о Пьеро Габетти, либеральном журналисте, чье имя является в Италии символом противостояния фашизму. В 1922 году Габетти предложил для логотипа своего издательства древнегреческую фразу, означающую «Неужели я имею дело с рабами?» Этот девиз как нельзя лучше отражает современное положение дел в Италии, заключает Ревелли.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов и 44 минуты. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Митинском кладбище прошла акция памяти погибших в радиационных катастрофах, приуроченная к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. На севере Москвы в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек, двое ранены. В Киргизии проходят акции с требованием освобождения из-под стражи экс-главы МВД Молдумусы Кангатиева. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В столице Йемена Сане совершено покушение на британского посла Тима Торлота. Дипломат не пострадал. На западном берегу Иордана в ходе израильской спецоперации убит один из лидеров палестинской группировки «Хамас». Германия выступила против выделения Греции финансовой помощи до тех пор, пока Афины не представят четкого плана сокращения своего бюджетного дефицита. Президент России Дмитрий Медведев начал государственный визит в Норвегию.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Министра внутренних дел Киргизии вернули в Бишкек.
Комментарии экспертов.
Обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников о предательстве Украины.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин об одиночестве больных детей.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. В минувшую пятницу французская автомобильная компания Peugeot Citroën открыла серийное производство на своем первом в России заводе, построенном в Калужской области совместно с японской Mitsubishi Motors. На первом этапе здесь будут собираться модели C-класса и внедорожники, то есть отнюдь не те, на которые сегодня российский автомобильный рынок предъявляет основной спрос. Впрочем, зарубежные автопроизводители ждут его постепенного возвращения к докризисному состоянию. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синяков.
Мощности нового завода Peugeot Citroën в Калужской области пока составят 45 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, в 2009 году другая французская компания Renault, один из главных акционеров российского АвтоВАЗа, продала на российском рынке 72 тысячи своих автомобилей. Из них 54 тысячи, то есть 75% всех продаж, пришлось на самую дешевую модель этой компании Renault Logan. Нетрудно предположить, что и в ближайшие пару лет основной спрос на российском автомобильном рынке будет приходиться на модели эконом-класса, отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Я думаю, что если брать перспективу, скажем, ближайший, может быть, год, но от силы два, то спрос, конечно, будет находиться больше в бюджетном сегменте, в сегменте эконом-класса и, может быть, в самом, так сказать, начале сегмента среднего класса автомобилей. Поэтому, безусловно, если такая модель бюджетная есть и присутствует в линейке производителя, то, безусловно, ее есть смысл выводить на рынок именно сейчас, в расчете на этот спрос. Хотя, как мне видится, спрос в большей степени будет определяться, безусловно, доступностью банковского кредитования. Как мы видели до кризиса, порядка 50% от всех продаваемых машин продавалось в кредит. И тогда спрос был, прежде всего, в среднем классе, ну и, безусловно, в эконом-классе тоже. И, безусловно, ростом доходов населения.
Буквально накануне открытия серийного производства на заводе компании Peugeot Citroën и Mitsubishi в Калужской области немецкая Volkswagen представила технические параметры своей новой бюджетной модели, разработанной специально для российского рынка. В самой доступной версии машина будет стоить 10 тысяч евро, то есть почти на треть дороже нынешней Renault Logan в самой дешевой комплектации, и также подпадет под начатую в России программу утилизации старых машин и льготной покупки новых, ведь она будет собираться на заводе Volkswagen в той же Калужской области. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Можно предположить, что и Volkswagen возьмет на вооружение такую тактику. Правда, будет ли к тому моменту, когда этот автомобиль будет запущен в производство, действовать ряд программ по стимулированию спроса? И, наконец, из-за этих программ будет ли спрос именно на модели эконом-классов? Поэтому думаю, что автомобиль, разработанный для России, который будет удерживаться в определенных ценовых рамках, он будет предназначен для того, чтобы воспользоваться нынешним состоянием российского автомобильного рынка и удержать объем продаж на приемлемом уровне для того, чтобы в дальнейшем с меньшей потерей сил развивать свое производство, построенное недавно в России.
Все заводы в России зарубежных автомобильных компаний, получивших от правительства таможенные льготы на ввоз комплектующих из-за рубежа, открывались на условии скорой локализации их производства в самой России. Однако большинство соглашений с зарубежными автомобильными компаниями было заключено еще до нынешнего кризиса, и теперь компании теоретически могли бы предложить взамен, скажем, специально создаваемые для российского рынка модели.
Конечно же, и кризис, да и не только, не позволил им углубить производство до требуемого уровня. Хотя бы потому, что сейчас практически никто не может в России собирать мотор автомобиля из иностранных автоконцернов. Поэтому они, видимо, предложат автомобили, разработанные специально для России. Я не скажу, что это может быть какая-то уникальная новая технология. Это будет просто облегченный вариант самого дешевого седана, поскольку разработка автомобиля эконом-класса стоит не меньше, чем разработка любой новой модели, а может быть даже автомобиля нового поколения. Может быть, кто-то из них пойдет идут и на другие уступки. Для того, чтобы продлить режим для себя, им придется отчитаться о приемлемых объемах производства, даже в кризис.
Соглашения с зарубежными автопроизводителями предусматривают примерно 50% локализацию производства комплектующих в России уже в течение первых 3-4 лет. Юлий Матевосов, инвестиционная компания «Атон».
Конечно, мне тяжело отвечать за правительство России, но мне казалось бы, что, наверное, с их точки зрения, может быть, более предпочтительно было бы все-таки сохранить требования по локализации производства, может быть, не ужесточать, но, во всяком случае, точно не смещать их в другую сторону. Если сравнить требования к уровню локализации производства у нас с требованием к уровню локализации производства в других развивающихся странах, таких, скажем, как Корея, Китай, Бразилия, то, пожалуй, у нас будут эти требования наиболее либеральными, поскольку там требования к уровню локализации доходят и до 60%, и то, там, до 90%. То есть практически машина должна быть собрана полностью из того, что произведено в данной стране. В данном случае вот варианта, когда правительству предлагается не локализация производства дальнейшей, да, по там объективным трудностям, а, скажем, взамен предлагается некая дешевая машина на российском рынке. Я вот думаю, что вот этот вариант, он вряд ли найдет понимание в правительстве, мне кажется. Они, скорее всего, будут настаивать на достижении уровня локализации производства.
В 2009 году объем российского автомобильного рынка сократился вдвое, а в январе-марте года нынешнего на 25% к уровню первого квартала прошлого года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – еще одна из цикла об общественном транспорте Лондона. Речь пойдет о лондонских аэропортах и о различных способах туда попасть. Об этом рассказ корреспондента «Радио Свобода» Анны Асланян.
Лондонские аэропорты с центром города связывают всевозможные виды транспорта. Например, до самого крупного, Хитро, можно добраться на метро, на автобусах и на поезде-экспрессе, идущем с вокзала Пэддингтон. Поездка в последнем занимает 15 минут, в течение которых пассажиры могут смотреть новости по телевизору. Хитро-экспресс – самый быстрый, но далеко не самый дешевый путь из центра. Билет в один конец стоит 16 фунтов 50 пенсов. В другие загородные аэропорты тоже идут скоростные поезда. В Гэтвик с вокзала Виктория, в Стэнстед с Ливерпуль-стрит. Но для тех, кто не хочет тратить лишние деньги, дорога может оказаться достаточно долгой. Пассажир, приехавший в Гэтвик на пригородной электричке, отвечает на вопрос, вовремя ли она пришла.
Нет, задержалась примерно на полчаса, может больше. Сказали, что-то случилось на этой ветке. Будем ли жаловаться? Да нет. Мы же все-таки добрались, можно сказать, относительно быстро. Ну, подумаешь, на час позже приехали, а так все нормально. Не люблю я жаловаться. Главное добраться до нужного места. Остальное меня не интересует.
У семейства, прилетевшего из отпуска и ждущего электрички в Гэтвике, жалоб на транспорт как таковой нет, но им хотелось бы увидеть определенные улучшения в работе станции.
Да, обычно, когда мы куда-то летим, в аэропорт едем на электричке. Так намного проще. Нам до станции всего 5 минут на машине. Оттуда уже прямой поезд до Гэтвика. Один раз только была проблема. В прошлом году мы летали на Тенерифе. Я с двумя детьми, да еще все эти чемоданы. А тележек на платформе нет. Их нужно на вверху оставлять. Лифта что-то не видно. Я спросила сотрудницу, есть у вас тут лифты? В общем, мы нашли лифт в конце концов, но к этому моменту я успела перенервничать. Дети, чемоданы, барьеры эти, через которые тележки не проходят. Но в целом все хорошо. Электрички, как правило, не опаздывают. С ними у нас никогда не было проблем.
Если требуется доехать до аэропорта ночью, дешевле всего пользоваться автобусом. Есть несколько маршрутов, начинающихся в центре Лондона. Помимо того, некоторые авиакомпании предоставляют своим пассажирам дополнительную услугу, развозят их по городу за небольшую плату. Дороговизна железнодорожных билетов, в особенности на экспрессы, вызывает недовольство у многих. Однако есть люди, которые относятся к этому философски. Своими впечатлениями о работе электричек, идущих в Стэнстед, делится один из пассажиров.
Обычно электрички ходят по расписанию. Народу в них многовато, но ходят они по расписанию. Никаких особенных проблем не припомню уж, извините. Поезда не опаздывают, работают как положено. Одно плохо – нехватка сидячих мест. Цены на разные поезда я не сравниваю. Просто покупаю нужный билет и все. Я даже не знал, что существуют разные тарифы.
Пассажиры Хитро-экспресса могут пользоваться интернетом и даже регистрироваться на свои рейсы по пути в аэропорт. Люди, путешествующие по делам, чаще всего выбирают этот путь. Те, кому приходится платить за билеты из своего кармана, не жалеют времени на поиски оптимального маршрута. Рассказывает студент, которому часто приходится решать эту задачу.
Мне с транспортом всегда везло. Сложности возникали только когда надо было добраться до какого-нибудь совсем уж отдаленного аэропорта, вроде Лютона. Туда надо ехать на поезде, билеты на который, надо сказать, довольно дорогие, особенно в часы пик. Это, конечно, неудобно, но с Хитроу, Гэтвиком все в порядке, насколько я могу судить. В общем, туда идет много разных видов транспорта, и все работают нормально. А если с одним что-то случится, например, с метро, всегда можно сесть на автобус или на электричку, или на такси.
Если такси – единственный способ доехать до аэропорта, стоит заказать его заранее, а не ловить на улице. Цены на лондонские кэбы все повышаются, зато в каждом районе есть мелкие компании, с которыми можно договориться. Иначе дорога в аэропорт может оказаться дороже билета на самолет. Кроме всех вышеперечисленных вариантов, существует еще один. Его сторонник, известный британский писатель Уилл Селф, занимается психогеографией. Любители этого модного течения отдают предпочтение ходьбе пешком. Рассказывает Уилл Селф.
Мои занятия психогеографией включают в себя главным образом борьбу с нынешними бестолковыми обычаями. Например, я дохожу пешком до аэропорта, а потом куда-нибудь лечу. Но из города ухожу пешком. Меня не интересует романтическая сторона дела, всякие красоты. Меня занимают путешествия, которые все остальные люди воспринимают как бессмыслицу. Вот это для меня важно.
Тот, кто готов в буквальном смысле слова пойти по стопам Селфа, наверняка получит удовольствие от путешествия, скажем, в Хитроу. Путь его будет пролегать по западным окраинам Лондона, где можно увидеть много любопытного. Так, на подступах к аэропорту часто попадаются группы людей, вооруженных биноклями, фотоаппаратами и камерами. Это фанаты авиатехники, которые занимают стратегическое положение возле взлетно-посадочной полосы, чтобы увидеть и снять какой-нибудь особенно интересный самолет. Еще одна категория людей, то и дело несущих вахту у аэропортов, представители движения Plain Stupid, выступающие за сохранение окружающей среды. Они то и дело приковывают себя к ограде того или иного аэропорта в знак протеста против очередных планов по его расширению. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о законопроекте о расширении полномочий ФСБ, о визите Владимира Путина в Киеве, об открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, о шахматном матче в Софии за чемпионский титул и об обсуждении в США мер по борьбе с глобальным потеплением. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы советуем нашим сторонникам переодеться. Пусть они поменяют свою...
Барбара Розенкранц известна своими высказываниями за ограничение миграции.
Я не люблю политику и считаю, что музыкант не должен ею заниматься.
Акция в Архангельске собрала чуть больше 150 человек. В Лондоне те же самые снижения тарифов на жилищные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.